Я хотел бы прочитать сегодня один псалом вместе с вами и поразмышлять немножко над этим псалмом и над историей. Псалом номер 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. «Господи Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». Точно неизвестна предыстория написания этого псалма. Сколько исследователей не бились, они не нашли эту историю. Кто такой был Хус из дома Вениаминова и чем он вот так вредил Давиду? Мы не знаем. Но мы точно знаем, что, когда мы читаем и исследуем книгу псалмов, мы видим, что почти каждый второй псалом – это псалом, в котором Давид говорит Богу о своих врагах или о своих недругах. Обратите на это внимание. Он не так часто говорит с врагами лично, Давид, но он очень часто говорит с Богом о своих недругах и врагах. Есть друг, есть недруг или недруг, и есть враг. Вот у Давида часто идет беседа с Богом о тех людях, которые его преследовали, которые его не любили. И Давид очень часто об этом говорит. И что удивительно в этих псалмах, когда он говорит с Богом о своих недругах или даже о своих врагах, это и есть то, что он изливает перед Богом свою проблему, обращается к Богу, и практически всегда в конце этого псалма или в соседнем псалме есть ответ от Бога. И ответ от Бога не в том, что Бог уничтожил всех врагов Давида, а в том, что Он ему в сердце послал мир и покой. И Давид хвалит Бога, воспевая. Это говорит, точно подтверждает, что Давид вступил в контакт с Богом, и Бог услышал его молитву. Мы точно не узнаем, что это за история, которая произошла с Давидом, когда он воспел по делу Хуса из племени Вениаминова. Но мы точно знаем, что есть другие истории, которые вводили Давида в трудности, и они высекали из его души такие песни, такие псалмы, которые сегодня мы поем, которые сегодня назидают. Мне бы хотелось одну из историй Давида, которая послужила написанию псалмов, вместе с вами прочитать. Написанная история, книга «Вторая царств», 16 глава. 16 глава, начнем с 5 стиха. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида, на всех рабов царя Давида. Все же люди храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословие: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруим, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и тебе, и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресел моих, ищет души моей, тем больше сын вениаминтянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. Интересная история, братья и сестры. На самом деле интересная. Но надо ввести немножко нас, как говорить, в экскурс или дискурс. У нас любил один семинарист, рядом со мной учился. Ему понравилось это незнакомое слово, он его постоянно употреблял, слово «дискурс». Давайте мы войдем вот в этот дискурс и посмотрим, что за история произошла. Откуда Давид идет, почему он, от кого он уходит, и что это было за история? А история была следующая. Давид шел и уходил от своего сына. Его сын Авессалом поднял восстание против своего царя. Знаете, вот эта вот проблема отцов и детей иногда, она так обостряется, что выливается, ну, в разные формы. Вот, например, притча о блудном сыне – это тоже конфликт отцов и детей. Младшему сыну не нравилось, что отец еще живет, и он не хотел жить в доме отца под его началом, под его властью, и он поднял этот бунт, но этот бунт был больше финансовый, без угрозы убийства отцу. Он просто ограбил, так сказать, родительский дом, он взял очень большую часть имения отца, свое наследство, и ушел из этого дома, хлопнув дверь. Сын Авессалом, сын Давида, он поступил по-другому. Есть такое понятие в христианстве, как авессаломщина, когда кто-то по-тихому начинает захватывать власть. Вот так, как делал Авессалом. Он садился у ворот города, и каждый человек, который шел к царю на суд, он его останавливал, спрашивал. А, кстати, Авессалом был человек очень красивый, у него были длинные пышные волосы, и он был выше всех. Это, ну, один из самых красивых мужчин был в Израиле. И он останавливал этого ходока за справедливостью в стольный град и спрашивал, куда ты идешь? Да вот я ищу мира и справедливости. Он выспрашивал у него, а потом задавал ему вопрос, зачем ты идешь? И потом говорил ему, обнимал его и говорит, дело твое правое, ну царю никому выслушать тебя. Вот если бы я был царем, я бы точно бы твое дело решил вот так, как ты хочешь. И так он вкрадывался в сердца израильтян. Настало время. Авессалом поднимает восстание. Идет за ним определенная часть людей. И Давиду сообщают, что Авессалом поднял восстание, бунт. Что делает Давид? Он мог бы собрать войско, а у него была гвардия, которая, вы знаете, там один человек стоил 10, 20, даже 300 человек. У него в гвардии были такие люди. Он мог бы легко подавить это восстание, но Давид это никогда не делал. Давид не занимался, у него не были вот эти войска внутренние, у него были войска наружной, для наружной войны. И Давид собирает ближайший свой круг и ближайших своих сподвижников и просто уходит из Иерусалима, покидая его. И вот когда он уходит из Иерусалима, находясь в крайне стесненном обстоятельстве, когда сын его поднял на него восстание, это пострашнее, чем восстание поднял бы или какой-нибудь враг пришел. Это внутренний удар, это удар по его душе, это удар по его сердцу отцовскому. И он уходит, погруженный в свои печали. И надо же, вот тут возникает еще один конфликт. На пути Давида встречается Симей, который его из дома Вениаминова, который встречает его и злословит, обзывает его всякими словами, воздвигает на него разные обвинения и говорит, уходи, уходи, кровопийца, ты захватил власть, престол Саула, и вот тебе по делам, так, ты беззаконник, ты кровопийца, и так далее, с всякими словами. Конфликты такие бывают, вы знаете, особенность их в том, что они появляются неожиданно, как дети малые, и требуют нашего постоянного вмешательства. В самый неподходящий момент этот конфликт. Что делать Давиду? Давид идет и молча терпит какое-то время. Не вытерпел его ближайший офицер, начальник, мужик его охраны, Авеса и говорит, царь, этот мертвый пес злословит помазанника Божия. Я пойду сниму с него голову. Ты просто скажи, кивни просто головой, просто молча кивни головой. И голова Симея покатится по склону горы. Сделай так, царь. Давид бы мог просто отвернуться и позволить Симею сделать, не Симею, а Авессалому, а Весе сделать свое дело. Но он останавливает этот конфликт и говорит, что мне и тебе. Бог повелел ему это сделать. Если сын мой, который вышел из чрез моих, поднял на меня восстание, то что я буду обращать внимание на этого просто никчемного злого человека? И Давид продолжил путь и говорит дальше. Может быть, Бог презрит на уничижение мое, на смирение мое, и он вступится за меня. И Давид шел дальше, его охрана, гвардия шла рядом, а Симей шел по склону горы, бросал камни, пыль и злые слова в сторону Давида. И так было, и Давид шел дальше. Вы знаете, вот такие конфликты, в которых оказался Давид, они часто бывают в жизни нашей. Мы живем в состоянии конфликтов. Мы живем на территории конфликтов. Вся земля сегодня, можно сказать, превратилась в один большой конфликт. Столько количества войн сегодня, военных слухов, столько сегодня военных конфликтов, национальных, религиозных конфликтов. Люди постоянно конфликтуют. Люди живут, там мигранты приехали, местные недовольны, там мигранты между собой, там конфликт одной партии с другой. И постоянно мы живем, находимся в состоянии конфликта. Конфликты не минуют нашу семью, конфликты не минуют нашу церковь, конфликты не минуют нашу душу, когда человек просыпается с утра, и он в конфликте сам с собой. Давайте мы посмотрим на этих трех мужчин, и возьмем, может быть, какие-то для себя уроки. Потому что это Слово Божие. Потому что здесь мы тоже можем чему-то научиться. И в этом вот конфликте, в котором оказался Давид. Как надо поступать в таких случаях? Это интересно. Знаете, почему Давид уходит? Все это здесь получилось потому, что когда-то Давид согрешил с женой своего ближнего, с Версавией. Пришел к нему пророк Нафан, обличил его и сказал: «Давид, ты тот человек, который получит от Бога наказание. Ты покаялся, Бог снимет с тебя вину, но все-таки ты пройдешь путем наказания». И Давид, вот сейчас, идя по склону горы, он внутри понимал, его настигло наказание Божие за те грехи, которые он делал. Конечно, Давид не был виновен в том, в чем обвинял его Симей. У него была другая ситуация у Давида. Но Симей его обвинял совсем в другом, что он кровопийца, что он захватил власть Саула, хотя Давида никак нельзя было в этом обвинить. Он сколько раз мог убить Саула, но он этого не делал. Давайте мы все-таки обратимся к этому моменту и посмотрим на вот этот мятеж, на вот этот бунт, который был немножко с другой стороны. Вот этот мятеж, в котором находился Давид, этот мятеж воздвиг против него сын его, сын. И этот мятеж, он, вы знаете, ничем не является чем-то оригинальным. Сегодня многие мятежи, многие бунты начинаются, казалось бы, с какой-то обычной такой бытовой вещи. Они, мятеж и бунт, сегодня стали самым популярным способом разрешения проблем. Самым популярным способом, которым пользуются многие-многие люди, политические партии, национальные и так далее. Мятеж и бунт. Вы знаете, заявляется, причем в начале, для того, чтобы поднять этот мятеж, заявляются одни лозунги, а цели, как правило, преследуются совсем другие. Совсем другие. Такие мятежи есть и были, они во Франции, в США, в России, в Украине, в Белоруссии. Даже наш Новочеркасск в 1962 году пережил Новочеркасскую трагедию. Новочеркасскую трагедию, когда, ну, по разным данным, данные до сих пор, они неуточненные, больше 100 человек погибли. Спасибо. Больше 100 человек погибли, и некоторые из них отсидели по 10, по 5 лет в заключении. Я встречался с участниками этих событий, это на самом деле был такой кровавый мятеж, и никто до сих пор не помнит, не знает причину этого. Есть разные версии. Но вы знаете, первый бунт и первый мятеж, где он был поднят? На небе. Идеальный Бог, идеальная власть Божья. Идеальное место, идеальные Божьи творения, ангелы. И среди них был из идеальных, самый идеальный, Деница, сын Зари, архангел, даже не архангел, а выше, осеняющий херувим, сатана. Он захотел свергнуть престол Божий и сам занять его, этот престол. И он поднял восстание, увлек за собою третью часть ангелов. Была на небе война, были они потом сброшены на небо. И сатана остался, и те ангелы, и эти бесы или демоны, которые сегодня делают свое дело. Это был первый Майдан. Поэтому Господь и говорит в книге притчей: «Бойся, сын мой, Господа и царя, и с мятежниками не сообщайся». Где бы какой бы мятеж ни был. Это так есть. И знаете, апостол Павел тоже говорит об этом, когда он говорил, когда иудеи подняли мятеж, привели его к первосвященнику, он говорит определенные, даже Петр говорит определенные слова, и Павел то же самое, они никогда не поддерживали эти мятежи. Он говорит: начальствующего в народе твоем не злословь, надо предать Господу и отойти. Итак, возвращаемся к этим трем мужчинам. Первый мужчина или первая категория в этом конфликте – это Семей. Из дома Саула он был недоволен тем, что Бог престол дал Давиду, а никому иному. И он обвинял Давида в убийстве Саула, захвате власти, он таил злобу, агрессию, он ждал удобного момента. И вроде бы и есть, конечно, за что критиковать Давида, однозначно есть. Давид не был таким вот святым в понимании людей человека. Но, тем не менее, уж точно не в том, в чем его обвинял Семей. Сам Семей, вы знаете, не мог дотянуться до царского престола. Но не тот у него был калибр, не тот уровень. Но, тем не менее, он мог дотянуться до царя камнями своими, пылью и злыми словами. Это то, до чего он мог, что мог использовать. Он не мог, это люди, вы знаете, он не мог занять его место. Он только мог внутри иметь вот этот скандал. Это люди-революционеры, это люди Майдана, это люди-бунтовщики, люди, похожие этой первой категории, люди Семея. Они мечтающие в результате вот этого путча занять какое-нибудь более сытное, как им кажется, место, привилегированное положение. Это люди, обиженные на что-то или на кого-то. Это люди, не сумевшие самореализоваться и обвиняющие в этом других людей. Это семьи, это борцы за свою правду, за свою свободу, за справедливость, борцы за чужую святость. В церквях часто проходят тоже конфликты, в разное время проходят на почве святости. Люди борются за чужую святость. Они хотят, чтобы люди другие были святыми и поднимают восстание. У них есть свой взгляд на события, у них есть своя история, у них есть свои аргументы. И что очень интересно, что переубедить их невозможно. Это невозможно. Остается только молиться и ждать. Молиться и ждать. Это люди первой категории, это люди, похожие на семьи. Есть вторая категория здесь, высвечивает нам Слово Божие, это люди Авесса. Вторая категория. Храбрый воин, офицер, военачальник. Он приносил победу Израилю. Написано о нем, 1 Паралипоменон 11:20. И Авесса, брат Иава, был главный из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Смотрите, какой мужественный человек был. Воин, военачальник. Он в одном только сражении убил копьем своим 300 человек. Это люди, которые окружали Давида. Этот человек, который говорил: «Царь, ты только разреши мне, и я сделаю, наведу порядок и справедливость». Покатится голова этого злого человека по склону горы, и все умолкнет. Давид его останавливает. Не стой, остановись. Все молчат, а он, Авесса, вступается за царя. И сказал Авесса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду и сниму с него голову». 2 Царь 16:9. Авесса, несомненно, заслуживает уважения. Но сила таких людей и их ревность, она нуждается в мудром контроле и управлении таких людей, как Давид. Вы знаете, у Иисуса тоже были такие последователи, как Авесса. Давайте их вспомним. Первый, кто приходит на память у последователей Христа? Петр, отлично. Помните, как он пытался вступиться за своего учителя в саду Гефсиманском, когда его пришли арестовывать? Выхватил меч и пошел уши рубить там в саду, в темном саду. Христос говорит: Петр, вложи меч в ножны. Христос тоже его остановил. Он тоже вступился за своего царя, за свою мессию, за учителя. Но Христос его останавливает. Не стоит это делать. Разве мне не пить чашу, которую мне надо пить? Это был не единственный такой человек в окружении Христа. Была еще парочка, как минимум. Помните их имена? Да, точно. Мы читаем об этом, люди, сыны Громовы. У них прозвище такое было, сыны Громовы. Это был Иаков и Иоанн. Мы читаем Луки 9:54. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, что погонь с неба сошел и истребил их, что, как и Илия сделал?» Была ситуация. Христос с учениками идут в Иерусалим. А паломников не любили во многих местах. Вы знаете, как паломники, которые в Украине в Умань идут, их тоже не любят. На них зарабатывают, сдают им жилье, но их не любят за их такое беспардонное поведение. И паломников вот этих, Христа и апостолов, тоже не приняли в одном селении самарянском. Сыны Громовы так вот напряглись, говорят Христу: хочешь ли мы сейчас огонь с неба сведем и попалим? Они тебя не приняли, Господи, они нас не приняли. Они тоже вступаются за Христа, казалось бы, за правое дело. Христос говорит: нет, остановитесь, остановитесь. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Он им говорит перед этим: не знаете, какого вы духа. Не знаете, какой дух сейчас вас вводит и подсказывает вам это решение. Ибо Сын Человеческий пришел не губить, а спасать души. И пошли в другое селение. Тоже Христос обошел мимо и пошел. Смотрите, мы еще сегодня уже вспоминали о такой ситуации, когда Христос висит на кресте, и разбойники говорят: ты повели. Он говорит: да вы знаете, я бы мог, говорит Пилату, умолить отца, он прислал бы 12 легионов ангелов, они бы навели здесь полный порядок. Но Христос висит на кресте и молится: Отче, не вмени им греха сего, Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. И Христос уходит. Уходит дальше, уходит в ад, уходит в эту смерть для того, чтобы совершить победу. Вот пример, который дает нам Священное Писание. «Отче, прости им, ибо не ведают, что делают, и делили одежды его, бросая жребий». Это люди второй категории, люди, похожие на Овесу. И, наконец, мы переходим к третьей категории. Это Давид. Как Давид себя здесь ведет? Давид – помазанник Божий, Давид – великий человек, муж по сердцу Божьему, сладкий певец Израиля, то, что он писал, ему рукоплескали в хороводах, еще от самой молодости его, от самой юности, его любили в стране. И знаете, этот великий человек мог только кивнуть головой, и все, Овеса бы сделал свое дело. Этот язык умолк бы навсегда, но... Он настоящий руководитель. Он видел дальше, и он видел выше всех происходящих событий. Он прекрасно понимал, за что Господь попустил ему оказаться в этой ситуации. Он понимал, и он вспоминал тот грех, то, может быть, краткое удовольствие с Версавией, и вот это длинное и длительное наказание за этот грех. Так всегда бывает. Он мог бы, вы знаете, он никогда, Давид, не воевал со своим народом. Он много пролил крови, но пролил крови бранной, пролил крови на войне, но он никогда не воевал со своим народом. Он никогда не воевал со своими. В этом особая, вы знаете, привилегия, прекрасные качества Давида. Он не воевал со своими. Есть люди, наоборот, всегда воюют со своими и никогда с другими. Вот Давид воевал только с другими. Знаете, он много пролил крови, но крови какой? Хищников, которые нападали на стадо отца. Кровь пролил большого великана Голиафа, которого победил. Кровь пролил десятков тысяч филистимлян. Ему пели женщины в хороводах израильских. Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч. Все-таки так было. И он не воевал даже с Авессаломом, со своим сыном. Он не стал воевать с Симеем. Он просто уходит. Уходит от этого конфликта. И наступает время, войска Давида все-таки потом подавили этот бунт. Давид возвращается снова в Иерусалим, и люди, вчерашние враги, приходят к нему просить прощения, извинения. Приходит этот Симей, с ним тысяча вениаминитян. Симей увидел его, упал перед Давидом, ниц, просит на него прощения. Ты ж не вспомнишь о мне, ну, сказал я, вырвалась, вот ты не вспомнишь. А Веса ему вторично говорит: царь, неужели ты сейчас не наведешь справедливость? Он говорит: оставь, не теперь, Давид ему говорит, не время сейчас. Разве время сегодня решать? Ты видишь, что я вернулся, давай созидать. Мы смотрим на Давида, он говорит: ныне ли умерщвлять кого в Израиле? Давид понимал исторический и политический момент. Давид понимал, что после этого мятежа надо объединить народ. Симей представлял сынов Вениаминова, колено Вениаминова. Если бы он его наказал, Давид мог бы лишиться поддержки этого очень большого, могущественного колена. И Давид говорит: ныне ли? Не время сейчас решать. Поклялся ему, что он вот теперь не умрет. И вернул его снова в город, в общество. И пройдет время, пройдет, может быть, год где-то. Давид будет уходить с этой земли, может быть, больше. Давид будет уходить с этой земли, оставит завещание свое сыну Соломону и скажет интересные такие слова. Третье царство во второй главе, там в 9, 36, дальше 46 стих. Он понимал и скажет, что ты не оставь этого семея не наказанным. Ты человек мудрый, знаешь, как с ним поступить. И Давид ушел с этой земли. Давид понимал, что всему есть свое время. И знаете, дорогие друзья, братья и сестры, что какой урок мы можем из этого извлечь? Что вокруг нас всегда есть люди, которые злословят. И которых злословят. Злословят лично, злословят дома, злословят на дороге, злословят в интернете. Сегодня это крайне распространенная форма конфликта и злословия. Конфликты, которые начинаются в интернете, они потом часто заканчиваются какими-то другими. Сейчас даже есть статья, собираются за так называемый буллинг. Это травля детей, детская травля, когда они травят друг друга в школе. Просто доводят иногда до суицида своих сверстников, одноклассников или детей в школе. Но есть сегодня еще большая проблема, это кибербуллинг. Когда в интернете травят, в социальных сетях травят детей до того, что они не хотят жить, они уходят со школы, они заканчивают жизнь самоубийством. Это серьезная проблема. Как нам научить наших детей реагировать на те конфликты и выходить с этих конфликтов? Этому тоже надо сегодня учить. Этому нам надо учиться сегодня, братья и сестры. Пусть вот этот пример этой конфликтной ситуации, в которой оказались эти три мужчины, поможет нам и даст нам необходимые уроки. Когда возникает конфликт, на чьей стороне мы в этой ситуации? На стороне Давида, Авессы или Симея? Кто мы есть? Роли в любом конфликте, они распределены уже изначально. И мы также должны понимать, на чьей мы стороне. Знаете, как сказал один человек, что интересно, конфликты похожи на детей. Они всегда появляются не вовремя и требуют немедленного нашего внимания. Кто-то другой сказал по поводу конфликта. Конфликт – это неприятный запах. Можно уйти от него, можно попытаться удалить причину конфликта, а можно начать принюхиваться и нюхать этот, и всю дорогу нюхать этот неприятный запах. Вот так, как в конфликте. Мы сами выбираем, как мы поступим в той или иной конфликтной ситуации. Дай нам Бог учиться прежде всего самого Иисуса. Это Он сказал своим ученикам: оставьте, повернемся, уйдем в другое селение, если нас здесь не приняли. Это Христос дает нам пример, как относиться к врагам. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Но тем не менее, мы можем чему-то научиться, Бог нас учит чему-то и у раба своего Давида. А поэтому нам надо учиться не воевать никогда со своими. У нас есть с кем воевать. Противник наш, дьявол, он ходит, как рыкающий лев. У нас есть духовная брань, духовная война. Мы не должны никогда воевать со своими, потому что Давид никогда не воевал со своими. Хотя он пролил много бранной крови, военной крови, но никогда не воевал со своими. Урок такой еще следующий: не провоцировать конфликты и не участвовать в мятежах. Не провоцировать конфликты и не участвовать в этих мятежах, потому что они сегодня возникают то там, то там. Помнить, что судьбы мира и наша в том числе судьба, она в чьих руках? Она в руках нашего Создателя. И поэтому не стоит иногда нам суетиться чрезмерно, лишаться мира и покоя в душе и с окружающими. Судьбы мира, всего, они находятся в руке у Создателя. Просить прощения и прощать. Вы знаете, чем раньше мы произнесем слово «прости», чем раньше мы простим, тем скорее и тем дешевле нам обойдется эта ситуация. Что еще? Искать мира и единства, не концентрироваться на личных обидах. У Пушкина есть стих, который начинается со слов «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Он пишет там о себе, пишет о музе, и там есть такие слова: «Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемля равнодушно и не оспаривая глупца». Молодцы, вы хорошо учились в школе. И не оспаривая глупца. Поэтому Давида пример тоже учит нас понимать суть конфликта. Если Бог попустил нас попасть в какой-то конфликт, значит, Он нас чему-то учит, значит, Он нас вразумляет для чего-то, значит, Он готовит, Он характер наш пытается изменить, Он работает с нами. И Давид прекрасно понимал, что Бог попустил Авесалому, Бог попустил Симею злословить, и Давид смирялся перед Богом, он перед Богом смирялся и уходил от этого конфликта дальше. Понимать суть гонений, смиряться и сокрушаться пред Господом. И еще, вы знаете, чему учит нас Давид, это отдавать своих недругов на суд Божий. Отдавать на суд Божий, понимая, что придет время, и Бог все расставит на свои места. Седьмой псалом, с которого мы начали сегодня, я хотел бы, чтобы мы снова к нему вернулись. Он интересно начинается, мы прочитали начало, но если мы читаем дальше, прочитайте дальше этот псалом седьмой, Давид в этом псалме погружается в свою историю и говорит Господу: «Господь, презри на мою ситуацию». Он изливает перед Богом свою проблему, говорит о том, как преследует его этот Хуса, венеменитянин, как он злословит его, как он где-то, наверное, оболгал его, оскорбил его. Он дает Богу, хотя он бы мог послать очередного овесу, и не стало бы Хусы. Но что делает Давид? Он эту проблему приносит на суд Божий. И как вы думаете, Бог услышал Давида, решил ли его проблему или нет? Он уничтожил Хусу? Нет. Он дал Давиду мир и покой. Но только после того, как Давид положил это бремя у ног Христа и оставил. Он отдал этого человека и ушел. И то, что Бог ему ответил, мы видим по последнему стиху в этом псалме. Давайте мы почитаем его в самом заключении. 18 стих в 7 псалме. Знаете, утихомирилась эта ситуация, утихла буря в сердце Давида. Как результат общения Давида с Богом уходит проблема, уходит скорбь от нападок души. Давид общается с Богом, и из свободной души Давида вырывается вот этот вопль славословия Богу: «Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего». По этой короткой фразе мы понимаем, что Бог ответил Давиду. Мы не знаем, что стало с этим Гусем, мы точно знаем, что стало с Давидом. Он получил мир и покой в сердце. Это то, ради чего нам стоит приходить к Богу. Бог решает проблемы. Он не уничтожил врагов Давида. Он не уничтожает наших врагов. Он нам дает мир и покой. Он удаляет вражду из нашего сердца. Уходит конфликт из нашей души, из нашего сердца. И мы обращаемся к Богу и говорим: «Славлю Господа, по правде Его пою имени Господа Всевышнего». Из этого мы точно на 100% уверены в том, что Бог ответил Давиду и послал ему мир и покой. И Давид получил то, что он ожидал. Вот пример, как надо выходить из конфликта. Вот пример, как не надо туда входить иногда, как надо стараться их избегать. Но если это невозможно, надо давать их в руки Господа. Господь все сделает, все решит. И как результат, то, что мы были в общении с Господом, это мир и покой в нашем сердце. Я всем говорю, даже людям, которые стоят перед решением сложной какой-то ситуации в жизни, если вы получили волю Божию, если Бог вам ответил, как результат будет обязательный, результат – это мир и покой в вашем сердце. Значит, вы в мире с Богом. Вот чему нас учит Господь. Пусть Господь научит нас, как нам проходить жизненные трудности, как нам, проходя через территорию конфликтов, не запустить этот конфликт внутрь своей души. Как нам научиться отдавать эти проблемы в руки Господа. Как нам прославлять Господа, так вот, как прославлял Давид. Аминь.